Шум и движение происходили в запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь Переяславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян мертвецки. Стало быть, дивиться нечего, что половина была перебита, а другая перевязана еще прежде, чем все могли узнать, в чем дело. Пока мест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвевшихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем. И когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал: «Так вот что, панове братове, случилось в эту ночь. Вот до чего довел хмель, вот какое поругание оказал нам неприятель. У вас, видно, уже такое заведение, коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христова воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите». Казаки все стояли, понурив головы, зная вину. Один незамайковский куренной атаман Кукубенко отозвался: «Постой, батька, — сказал он, — хоть оно и не в законе, чтобы сказать, какое возражение, когда говорит кошевой перед лицом всего войска. Да дело не так было! Так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул. Казаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной, тяжелой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержания не было. Как же может статься, чтобы на безделье не напиться человеку? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добрые, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой». Речь куренного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши: «Добрый, — сказал Кукубенко». А Тарас Бульба, стоявший недалеко от кошевого, сказал: «А что, кошевой, видно, Кукубенко правду сказал. Что ты скажешь на это?»
«А что скажу?»
«Скажу: блаженный отец, родивший такого сына. Еще небольшая мудрость сказать уморительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедою человека, ободрило бы его, придало бы духу ему, как шпоры придают духу коню, освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово. Да Кукубенко догадался прежде. Добрый, — сказал и кошевой, — отозвалось в рядах запорожцев. «Доброе слово», — повторили другие. и самые седые, стоявшие, как сивые голуби, и те кивнули головою, и, моргнувшись седым усом, тихо сказали: «Доброе сказанное слово. Теперь слушайте же, панове», — продолжал кошевой, «брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, пусть и враг прикинется, и неприлично, и не казацкое дело. А судя по тому, что есть неприятель вошел в город не с большим запасом, телег что-то было с ним немного, народ в городе голодный, стало быть, все съест духом, да и коням тоже сено. Уж я не знаю, разве с неба кинет им на вилы какой-нибудь их святой, только про это еще Бог знает. А ксензы-то их гораздо на одни слова. За тем или за другим, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами 5 куреней, перед другими по 3 куреня. Дядьковский и Корсунский курень на засаду. Полковник Тарас с полком на засаду. Титаревский и Тимошевский курень на запас с правого боку обоза. Щербиновский и Стебляковский верхний с левого боку. Да выбирайте из ряду молодцы, которые позубастей на слово задирать неприятеля. У ляха пустоголовая натура, брани не вытерпит, и, может быть, сегодня же все они выйдут из ворот. Куреные атаманы, перегляди всякой курень свой. У кого недочет, пополни его остатками Переяславского. Перегляди все снова. Дать на похмел всем по чарке и по хлебу на казака. Только, верно, всякий еще вчерашний сыт, ибо некуда деть правды. Понаедались! Все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да, вот еще один наказ. Если кто-нибудь шинкарь-жид продаст казаку хоть один кухоль сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо собаки и повешу ногами вверх. «За работу же, братцы, за работу!» Так распоряжался кошевой, и все поклонились ему в пояс. И, не надевая шапок, отправились по своим вазам и таборам, и когда уж совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться, пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили вазы и выбирали коней. Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда бы девался Андрей. Полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрей, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми казаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слышал, что его давно называл кто-то по имени. Кому нужно меня? — сказал он, наконец очнувшись. Пред ним стоял жид Янкель.
— Пан полковник! Пан полковник!
— говорил жид поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое.
«Я был в городе, пан полковник!»
Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе. «Какой же враг тебя занес туда?»
«Я тотчас расскажу», — сказал Янкель. «Как только услышал я на заре шум, и казаки стали стрелять, я ухватил кафтан и, не надевая его, побежал туда бегом, дорогой уже надел его в рукава, потому что хотел поскорее узнать, отчего шум, отчего казаки на самой заре стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам в то время, когда последнее войско входило в город, гляжу. Впереди отряда пан Харунжий Голяндович. Он человек мне знакомый. Еще с третьего года задолжал 100 червоных. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг. И вошел вместе с ними в город.
Как же ты вошел в город, да еще и долг хотел выправить? — сказал Бульба.
— И не велел он тебя тут же повесить, как собаку?
— А ей-богу хотел повесить, — отвечал жид. — Уже было его слуги совсем схватили меня и закинули веревку на шею. Но я взмолился пану, сказал, что подожду долгу, сколько пан хочет. И пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей. Ибо у пана Харунжева, я все скажу пану, нет ни одного червоного в кармане, хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и 4 замка, и степовой земли до самого Шклова. А грошей у него, так как у казака, ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме от того не был.
Что ж ты делал в городе? Видел наших?
Как же, наших там много. Ицка, Рахум, Самуила, Хайволох, еврей-арендатор.
Пропади собаки, вскрикнул рассердившись Тарас.
Что ты мне тычешь, свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про наших запорожцев.
Наших запорожцев не видал, а видел одного пана Андрия.
Андрия видел? Вскрикнул Бульба.
Что ж ты? Где видел его? В подвале, в яме? Бесчещен, связан?
Как же бы смел связать Андрея? Кто бы мог? Теперь он такой важный рыцарь. Далебук. Я не узнал.
И наплечники в золоте, и нарукавники в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото, так как солнце взглянет весною, когда в огороде всякая птица пищит и поет, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте.
И коня ему дал воевода самого лучшего подверх. 200 червоных стоит один конь.
Бульба остолбенел. Зачем же он надел чужое одеяние?
Потому что лучше, потому и надел. И сам разъезжает, и другие разъезжают, и он учит, и его учат, как наибогатейший польский пан.
Кто ж его принудил?
Я не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним? Как перешел? Кто перешел? А пан Андрей куда перешел? Перешел на их сторону. Он уж теперь совсем ихний.
Врешь, свиное ухо!
Как же можно, чтоб я врал? Дурак я разве, чтобы врал? На свою вы голову я врал? Разве я не знаю, кто жида повесит, как собаку, коль он соврет перед паном?
Так что, выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?
Я же не говорю этого, чтобы он продал что. Я сказал только, что он перешел к ним.
Врешь, чертов жид. Такого дела не было на христианской земле. Ты путаешь, собака.
Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю. Пусть всякий наплюет на могилу отца, матери, свекра и отца моего отца и отца матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и от чего он перешел к ним.
От чего?
У воеводы есть дочка, красавица, святой Боже, какая красавица!
Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту, расставив руки, прищурив глаза и покрививши на бок рот, как будто чего-нибудь отведавши.
Ну, так что ж из этого?
Он для нее и сделал все, и перешел. Коли человек улюбился, то он все равно, что подошва, которую, коли размочишь в воде, возьми и согни, она и согнется.
Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубила она, что податлива с этой стороны природа Андрия. И стоял он долго, как вкопанный на одном и том же месте.
«Слушай, пан, я все расскажу пану», — говорил жид. «Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга, потому что в городе есть красавицы и дворянки. А коли есть красавицы и дворянки, — сказал я себе, — то им хоть и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только Харунжева слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг. Расспросил все у служанки татарки. Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев. Пан Андрей обещал прогнать запорожцев.
И ты не убил тут же на месте его чертова сына? — вскрикнул Бульба.
— За что же убить? Он перешел по доброй воле. Человек виноват. Там ему лучше. Туда и перешел.
И ты видел его в самое лицо?
Ей-богу! в самое лицо. Такой славный вояка. Всех взрачней. Дай ему Бог здоровья. Меня тотчас узнал. И когда я подошел к нему, тотчас сказал.
Что же он сказал?
Он сказал, прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал: Янкель, а я пан Андрей, говорю.
Янкель, скажи отцу, скажи брату, скажи казакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец теперь не отец мне, брат не брат. Товарищ, не товарищи, что я с ними буду биться со всеми буду биться.
Врешь,
чертов Иуда, закричал вышед из себя Тарас. Врешь, собака! Ты Христа распял, проклятый Богом человек. Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не то тут же тебе и смерть!»
Сказавши это, Тарас выхватил свою саблю. Испуганный жид припустил тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между казацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе и не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся. Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрея, проходившего по табору с какой-то женщиной. И поник седою головою, и все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело, и что собственный сын его продал веру и душу. Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще казаками. А запорожцы и пешие, и конные выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени, Уманский, Поповичевский, Каневский, Стебляковский, Незамайковский, Гургузев, Тытаревский, Тымашевский. Одного только Переяславского не было. Крепко курнули казаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанным во вражьих руках, кто и совсем, не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю. И сам атаман Хлип, без шаровар и верхнего убранства, очутился в ляжском стану. В городе услышали казацкое движение. Все высыпали на вал, и предстала перед казаками живая картина. Польские витязи один другого красивей стояли на валу. Медные шапки сияли, как солнце, оперенные белыми, как лебедь перьями. На других были легкие шапочки, розовые и голубые, с перегнутыми набекрень верхами. Кафтаны с откидными рукавами, шитые золотом и просто выложенные шнурками. У тех сабли и оружие в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны, а много было всяких других убранств. Напереди стоял спесиво в красной шапке, убранной золотом, буджановский полковник. Грузин был полковник, всех выше и толще, и широкий
дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший. Но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкою сухой рукою своею, раздавая приказания. Видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял Харунжий, длинный-длинный, с густыми усами. И, казалось, не было у него недостатка в краске на лице. Любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы, кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что не нашлось в дедовских замках. Немало было и всяких сенаторских нахлебников, которые брали с собой сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Всяких было там. Иной раз и выпить было не на что. А на войну все принарядились. Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, только разве кое-где блистало оно на сабельных рукоятках и ружейных оправах. Не любили казаки богато наряжаться на битвах. Простые были на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и чернели черные черноверхие бараньи шапки их. Два казака выехало вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее. Оба зубастые на слова, на деле также неплохие казаки. Ахрим наш и Микита Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый казак, уже давно маячивший на сечи, бывший под Андрианополем и много натерпевшийся на веку своем. Горел в огне и прибежал на сечь с обсмоленную почерневшую головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, вырастив усы густые и черные, как смоль, и крепок был на едкое слово Попович. А, красные жупаны на всем войске! Да хотел бы я знать, красная ли сила у войска. От я вас! — кричал сверху дюжий полковник. — Всех перевяжу! Отдавайте, холопы, ружья и коней! Видели, как перевязал я ваших? Видите? Выведите им навал запорожцев. И вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлип, без шаровар и верхнего убранства, так как схватили его хмельного. Потупил в землю голову атаман, стыдясь наготы своей перед своими же казаками и того, что попал в плен, как собака сонный, и в одну ночь посидела крепкая голова его. «Не печалься, Хлип, выручим!» — кричали ему снизу казаки. «Не печалься, друзяка!» — отозвался куренной атаман бородатый. «В том нет вины твоей, что схватили тебя нагого. Беда может быть со всяким человеком. Но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично наготы твоей. Вы, видно, на сонных людей храброе войско!» — говорил, поглядывая на вал Голокопытенко. «Вот погодите, обрежем мы вам чубы!» — кричали им сверху. «А хотел бы я поглядеть, как они нам обрежут чубы!» — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне и потом, поглядевши на своих, сказал: «А что ж, может быть, ляхи и правду говорят, коли выведят их. Он тот пузатый, им всем будет добрая защита». «А чего ж ты думаешь, будет им добрая защита?» — сказали казаки, зная, что Попович верно уже готовился что-нибудь отпустить. «А от того, что позади его упрячется все войско, а уж черта с два из-за этого пуза достанешь которого-нибудь копьем!» Все засмеялись казаки. И долго многие из них еще покачивали головою, говоря: «Ну уж, Попович, уж коли кому закрутит слово, так толку! Только-то, ну...» Да уж и не сказали казаки, что такое «ну». «Отступайте, отступайте скорее от стен!» — закричал кошевой. И баляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой. Едва только посторонились казаки, как грянули с валу картечью. На валу задвигалась суетня, показался сам седой воевода на коне, ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехало ровным конным строем шитые гусары, за ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи вмешиваться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал Харунжий, за ним опять ряды, и выехал дюжий полковник, а позади всего уже войска выехал последним низенький полковник. «Не давать им! Не давать им строиться и становиться в ряды!» — кричал кошевой. — «Разом напирайте на них все курени, оставляйте все прочие ворота. Татаревский курень, нападай сбоку! Дядькивский курень, нападай с другого! Напирайте на тыл! Кубенко и Полывода, мешайте, мешайте и разотните их!» И ударили со всех сторон казаки, сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвесть. Пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых, и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот добрые кони! Таких коней я давно хотел достать!» И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим казакам: перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогой рукоятью и отвязав от пояса целый черенок с червонцами. Кобита, добрый казак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашной, одолел было уже казак и, сломивши, ударил острым турецким ножом в грудь. Но не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнейший из панов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь носился он на буланом коне своем. И много уже показал боярской богатырской удали. Двух запорожцев зарубил надвое. Федора Коржа, доброго казака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню и казака достал из-за коня копьем. Многим отнес голову и руки и повалил казака Кобиту, вогнавший ему пулю в висок. «Вот с кем бы я хотел попробовать силы!» — закричал незамайковский куриной атаман Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул так, что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо, но не послушался конь. Испуганный страшным криком, метнулся на сторону и достал его ружейную пулею Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля, и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях. Все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблей рука. А Кукубенко взял в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста, вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь обширный золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился к своим незаймайковским в другую кучу. Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство, сказал уманский куриной бородатый, отъехавший от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. Я семерых убил шляхтичей своей рукою, а такого убранства еще не видел ни на ком. И польстился корыстию бородатый, нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическую кудрию, сохранно сберегавшуюся на память,